Хорошо. Значит, надо просто идти дальше углублять. Не надо пересматривать, а надо углубляться в садхану. И идти по ступеням, когда еще лучше, еще лучше. Значит, все нормально. Значит, ваша заслуга хороша. Вы не делаете грубых ошибок, и вы их не делали в прошлом. Значит, надо идти в глубиной. Пересмотр здесь уже не связан с какими-то грубыми клешами, разочарованиями, метаниями. А скорее вы пересматриваете глубину своего воззрения созерцания в сторону лучше, еще, еще глубже, еще от второй пхоми к третьей и так далее. Вот это пересмотр уже правильный. Неправильный пересмотр – это когда ты на нулевой пхоме или на первой пхоме, и у тебя идет духовная ломка, кризис за кризисом. Но ты все время в пределах первой пхоми. Один кризис, потом второй. Разрушение одних шаблонов, разрушение вторых шаблонов. Но выше первой пхоми ты так и не поднялся. Впитал одни фиксированные идеи, разрушил их, затем другие. Но в этом нет большой ценности. Правильный пересмотр означает, ты идешь по шкале 16 кала или по 7 пхоми. И он логичный в соответствии с учением идет. Вот пересматривать свои позиции в соответствии с учением – это идеал. Когда видел мир из первой пхоми, а поднялся на вторую, он уже по-другому выглядит. Потом видел мир из второй пхоми, добрался до третьей, пересмотрел снова, уже мир по-другому выглядит. Углубился в нидхьясану, уже добираешься до четвертой, смотришь, еще глубже видишь. И радуешься своим пересмотром, твоя свобода, осознанность возрастает. Вот это правильно. И вот когда вы растете в своей садхане, то ваше горение внутреннее, ваше пламя веры, преданности вместе с ясностью и осознанностью, оно углубляется. Это значит, что такой пересмотр идет правильно. Это не то, что есть такие практики, когда они чувствуют, что они многое знают, они много прочитали, но не смогли применить на практике, они себя чувствуют такими немного пресыщенными, немного разочаровавшимися и такими, ну, знаем, да, знаем, да, слушай. Когда им проповедуешь, у них такая фаза. И вот это как бы не то. Это как будто сосуд заполнен, но не тем. А правильный прогресс – это ваше преданное сердце растет, и ваша мудрость растет, и ваша свобода растет, и ваша ананда растет. И вы не являетесь небрежными в духовной жизни, вы являетесь где-то даже более тщательными, но вы являетесь более свободными и более утонченными. Вы являетесь более вдохновленными и более сильными. Но вы ни в коем случае не пресыщены. Вот я часто много встречаю таких духовных искателей, которые 20 лет изучают что-либо, не своих учеников. И они духовно пресыщенные, даже циничные, но не реализованные. Многознающие, но мало умеющие. Вот. Я вам говорю, вам просто нужен гуру и практика. Вам не надо уже столько читать, задавать вопросы, вам надо по-другому. Но одновременно при всей пресыщенности такой, у них отсутствуют какие-то очень фундаментальные качества. И вот из-за этого они не прогрессируют. И даже когда вы им что-либо пытаетесь объяснить, они не могут воспринять. Потому что сосуд не пустой, сосуд дырявый, сосуд переполненный. То есть элементарно изъян трех сосудов не убран. Если же вы практикуете садхану, гуру-йогу, все как нужно, вы станете как минимум через какое-то время мастерами двух вещах. В лая-йоге, в анутара-тантре, и в йоге лежебного тела. То есть даже одного достаточно, чтобы достичь освобождения. Это два. И, разумеется, у вас будет много опыта и в других практиках, но это самое главное, в которых в конечном счете все сходится. Это сарупья мукти, йога пада и саюджья мукти, джняна пада. Две самые высокие стадии пути реализации. Но вы должны знать, что мастерство не приходит просто так. То есть это не то, что я жил рядом с гуру 12 лет, чем-то там занимался, а потом думал, я должен обрести мастерство. Оно приходит каждый день, когда мы тренируемся, сурово тренируемся, следуем пути. И внешне, и внутренне. Тогда все придет. Когда мы каждый день упражняемся в том, чему учит гуру на практике, в повседневности. Тогда это мастерство придет. Так же, как мастерство в боевых искусствах, это результат пролитого пота в тренировочном зале. Каждый день. Под руководством тренера. Мастерство в музыке – это результат 10 лет игры в музыкальной школе. И обретенное мастерство, оно дает нам возможность достичь освобождения, выйти на путь святых. И это мастерство, оно всегда персональное. Но не бывает мастерства у другого. Оно всегда ваше мастерство. Так же, как если бы вы учились в художественной школе, учитель бы оценивал персонально ваше личное мастерство в графике, в искусстве рисования. Ставил бы вам оценки, так и здесь. У вас должно быть персональное мастерство во зрении, самоосвобождении, созерцании. Персональное мастерство в садхане даттатрея, например, иллюзорного тела. И все вокруг этого вращается. И мы должны стремиться обрести это мастерство. Каждый день усердно трудясь. Поэтому, если нам что-то мешает на пути этого мастерства, например, кому-то мешают отношения, йога-отношения, никак не складывается. Так? Надо просто убрать ум отсюда и сказать, я пришел практиковать, а не выяснять отношения. Выяснять отношения можно до конца кальпы. И не выяснить вообще. То есть отношения, это значит, вы сильно привязаны к другим. И вы медитируете на других. И в таком случае я спрашиваю, у вас кто мурти? Даттатрея или вот тот сосед, там, послушник или монах? Вы кому поклоняетесь? Потому что если вы сильно втягиваетесь в отношения, вы как поклонение, упасану делаете, сагуну упасану человеку. В его качество входите, в его образы, в его нюансы, оттенки. И постоянно тхьяна такая. То есть гуру-йога, иштадевата-йога, вместо это забытый, тут пошла йога вот соседа. Соседа-йога. Нам надо вспомнить просто. Мой иштадевата это другой вообще. Я душу-то другому должна давать. То есть никогда в монашестве не втягивайтесь в отношения. Совсем это не нужно. Даже если кто-то совсем не прав, даже если он там полностью вообще не прав, какое ваше дело? Это не помешает вам достичь освобождения. Это его карма. В лучшем случае, старшие позаботятся о его воспитании. Но вам это не надо, впускать свою душу. Ваша задача – пестовать свои качества. Вы должны быть правы. Даже если все вокруг не правы, вы-то сами можете быть правы, да? Правы как садху, не как человек, втянутый в отношения выяснения, а как по качествам. Вопрос?
Скажи, а если вот я не на соседе, но в то же время доминирует желание распознать Дататрею в нем? И оно как бы доминирует, и можно ли все-таки стараться не отвлекать сознание, а именно распознать и самособлить таким образом?
Это лучше, чем ничего. Практика чистого видения в жизни, да. Но лучше, чтобы такое распознавание было мгновенно, и вы сказали себе, я распознаю Дататрею, и достаточно всего, я распознал.
Ну да, просто вопрос именно в том, что, ну да, действительно, мгновенно происходит. Иногда вопрос был в том, что очень трудно иногда оторвать концентрацию, но вот распознать намного легче.
И, может, трудно это... оторвать концентрацию.
Но... А потом это штхьяна, если не хочется выходить. А вот распознать легче. И ну такой тантрический способ.
Да, это тантрический способ. Когда одна старушка спросила у Рамакришны, какую садхану мне выполнять, медитировать ли на безличного брахмана или на Шиву. И Рамакришна посмотрел, она была очень привязана к внучке или к внуку маленькому. Сказал, вот тебе Кришна, вот ты к нему привязана, просто медитируй, что это Кришна. Она потому что не могла оторвать свой ум от привязанности. Но это в том случае, если уже не можешь оторвать, то хоть так, да. Но вообще лучше не входить в такие схемы. Есть что-то важное, есть что-то важное. И есть на чем концентрироваться, с чем разбираться. Но проблема в чем? Человек интереснее. Он рядом, из плоти и крови, двигается, говорит, меняется. А иштадевата на картинке, и сложно на нем сконцентрироваться. Да. Но выхода другого нет. Поэтому... Надо строго относиться к тому, что мешает нам обрести мастерство. И это только одна из помех отношения. А таких помех может быть очень много. Там какое-то мирское желание, которое тоже стягивает внимание. Какая-то клеша, которая отбирает внимание. И мы должны всегда перебарывать все это. Должны себе иметь такую установку. Ничто не должно мешать мне обрести мастерство. Вот. Ничто не стоит выше мастерства. Мастерства святых ситхов. Мастерства обретения Бога. Может быть гордость. Может быть привязанность. Могут стоять на пути мастерства познания Бога. Так, глава 6, йога Васиштха об освобождении.
Васиштха спросил Кунданду: «Расскажи нам, что ты узнал за это время». Кунданда ответил: «Только победой над умом можно решить все сомнения. Я владею знанием, в котором нет противоречий. Все мои сомнения закончились. Я нахожусь в высшем состоянии. Я узнал это от тебя. Только бесконечные сознания существуют в бесконечном пространстве в виде этого мира».
Бесконечное сознание существует в бесконечном пространстве. Естественная осознанность, она не оперирует конечными величинами, объектами, предметами, имеющими имена, формы. Она связана с другим измерением, измерением бесконечности, измерением вечности. Входить в естественную осознанность означает входить в вечность, входить в бесконечность. И поначалу это кажется немыслимым, невозможным, запредельным. Когда мы соприкасаемся просто даже на мгновение, мы чувствуем, что это настолько величественное, великое измерение, и оно есть, что возникает просто изумление. И так это называют. Изумление от встречи с воззрением. Чамадкара. Благоговейный восторг, благоговейные переживания. И постепенно мы должны все больше и больше соприкасаться, испытывать такие касания духа, нисхождения, ануграхи, чтобы привыкнуть, начать привыкать жить в измерении вечности и бесконечности. Это роскошь на самом деле, потому что люди сосредоточены на конечном. на имеющем имя форму сиюминутном, а размышлять о вечности и бесконечности – это удел йогов. И мы должны каждый день, каждый миг, каждую секунду стараться пребывать, размышлять о вечности и бесконечности. До тех пор, пока мы не привыкнем к этому, чтобы быть в этом каждую секунду и смешивать с повседневностью. Жить в повседневности телом, а духом, сознанием быть в вечности и в бесконечности. Вот наш идеал. Не надо думать, будто мы только строго фиксированное время в правильной позе должны медитации размышлять о вечности и бесконечности. А в повседневной жизни мы словно выпархиваем, выскакиваем и все. Наш идеал – это быть в бесконечности и вечности посреди суеты обычной жизни. Просто посреди движения обычной жизни. Научиться воссоединять вот это измерение вечности и бесконечности с динамикой жизни, с раджасом, с телом, с едой, со всей жизнью. Это очень трудно, если вы не мастер. И вы постоянно будете чувствовать либо динамика и потеря, сужение, либо вечность и бесконечность, покой. Хоть там немножко можно. Но вы должны постоянно прилагать усилия, чтобы соединять, привносить воззрение и созерцание в движение, в повседневность, и не давать себе привыкать к плавности и покою тхианы, не поглощаться покоем, а приходить к более высокому покою, который может проявляться в движении. Потому что если привыкнуть к покою такому плавному, покою поглощенности тхианы, это грозит перерождением в сфере богов. Богов либо мира желаний, либо более высоком мире, либо пралаякалов, но это не путь к освобождению. Поэтому мы не настаиваем на жизни только в покое. И когда вы чувствуете, что ваш покой, динамика разрушает какая-то, не надо огорчаться, это неплохо. Надо огорчаться, когда вы теряете вечность и бесконечность осознавания из-за этого. Но когда вы на фоне покоя теряете его, переходите в динамику и движение, но сохраняете воззрение и созерцание, это полноценная практика.
Все существует во всем, как все, везде и всегда. Вся Вселенная в горчичном зерне. Но когда реальность познана, Вселенная не существует даже в нем. Вселенная существует в доме, но сам дом — чистое ничто. Только бесконечное сознание кажется и ощущается всем этим.
Если вы будете слушать подобные слова из йоги Васиштхи, не медитируя, не созерцая, просто интеллектом, вы не почувствуете в этом никакой силы, никакой глубины. Это будет просто определенной логикой, ходом мыслей, причем очень абстрактным. Манана означает юкти, правильно, означает вот такие предельно абстрактные выражения пропустить сквозь себя и чувствовать глубину через ежемгновенное пребывание в осознанности. Это значит, когда вы слышите это, вы должны слушать это, пытаясь не только слушать и думать, а пытаясь, настраиваясь, созерцать то, о чем говорится. За словами йоги Васиштхи есть огромная сила. При условии, что вы можете извлечь шастра-крипу, благодать из этих слов.
Васиштха продолжил. «Прекрасно, что этот человек достиг просветления. Он понял, что вся Вселенная есть Брахман. Только из-за невежества Брахман видится как мир. Но это непонимание тоже является Брахманом, который есть высшее и бесконечное спокойствие. Что бы, где бы, когда бы и как бы не вообразилось в сознании, то и есть здесь, тогда и именно так. Что бы, где бы, когда бы и как бы ни вообразилось в сознании, то и есть здесь, тогда и именно так.
Первые слова, говорящие о целостности, это называется санскритским словом пурнатва или парипурна. То есть предельно целостное, до пределов полное, завершенное, исполнившееся. Дальше говорится, что бы и где бы ни замыслило сознание, то там проявляется, то так и будет. Говорит, что вот это предельное сознание, полное до краев, оно наполнено разнообразными творческими энергиями. Например, сватантрия шакти, энергии свободы воли. Айшварья шакти, энергии всемогущества. Крия шакти, энергии материализовывать, проявлять, уплотнять реальность и делать ее видимой, приводить в действие. И вот это свойство изначального ума. Изначальный ум есть предельная полнота, способная манифестировать, исторгать из себя очень творческие энергии. И способна создавать любые конфигурации, любые миры, любые варианты событий. Это для нас великое благословение, когда мы понимаем это. Это значит, из своего собственного ума в глубине мы можем открыть природу ума и задать ей любой вектор, любое будущее. Вот она, свобода, сватантрия. Задумать любой вариант событий, любой сценарий, и затем при условии нашей глубины и силы преобразиться в то, что мы хотим. Например, если хотим преобразиться в Дататрею, то так произойдет. Хотим преобразиться в бесконечное пространство, так произойдет. Хотим стать олицетворением чистоты и счастья, так произойдет. При условии, что наше восприятие тонко, утончено, и в нас есть достаточная сила для воплощения этого, концентрация, тапасья. Это свойство естественного ума.
Чем бы себя ни вообразило бесконечное сознание, тем оно и кажется. Вся Вселенная существует в атоме бесконечного сознания, поэтому атом сам является Вселенной. Бесконечное сознание неделимо. Когда это осознано, прекращается привязанность к рождению и так далее. Это и является освобождением.
По мере того, как мы привыкаем к бесконечности, как важному фактору нашей жизни, изменяется наша оценка событий, наше отношение к времени, к действиям. Мы начинаем чувствовать дыхание бездны, дыхание бесконечности, и смотреть на мир глазами вечности и бесконечности. Например, глазами сиюминутности ссора или недомолвка с товарищем очень важна. А глазами, например, миллиарда лет, ну, мы смотрим как бы... Никакого значения это не имеет. Глазами сиюминутности то, что происходит сейчас, мелкие ситуации, даже бытовые, чрезвычайно важны. А глазами бесконечности, глазами вечности это не более чем игра. И вот воззрение это привыкать смотреть на мир глазами вечности и бесконечности. И глаза вечности и бесконечности, они обладают способностью уравнивать многие вещи. Но это как если бы сражались муравей и тарантул. В детстве я ловил тарантулов на веревочку. Все ловили. Потом любили устраивать бои там, кто кого победит. Скорпион или тарантул. Какие были развлечения у советских детей. Но вот скорпион и тарантул на фоне, допустим, медведя и льва уже не так важны. А вот медведь и лев на фоне солнца и луны тоже не важны. Совсем другие масштабы. А солнце и луна на фоне местного скопления галактик, ну, вообще не важно, потому что солнечная система, там пятнышко какое-то сбоку. Совсем другие масштабы. И когда вы овладеваете воззрением пребывания в вечности и бесконечности, вы автоматически переходите на другие масштабы бытия. Перед вами разворачивается настолько масштабные, чудовищные по человеческим меркам масштабы видения, нечеловеческие, достойные богов, эпические, что все, что происходит в мире людей, оно обнуляется автоматически, оно становится не очень важным, уравнивается. Вот отсюда рождается начало единого вкуса. Это не безразличие, как многие думают, просто такое бесстрастие, как бы, ну, мне все равно. Это просто вы выходите на восприятие божественных масштабов реальности. С точки зрения божественных масштабов реальности, вот человеческое добро, человеческое зло, человеческое плохо, человеческое хорошо, человеческое правильно, человеческое неправильно. Но они видятся по-другому. Они видятся как часть человеческого заблуждения. И то, и другое. Но вот когда вы начинаете воспринимать вечность и бесконечность, то человеческое невидение, человеческое разделение уходит. И для вас даже такие категории, как жизнь, смерть, рождение, связанность и освобождение, даже самые предельные, последние категории, за которые садху все держатся, они начинают замещаться вот переживанием вечности и бесконечности. Вы начинаете чувствовать уверенность другого уровня, что у вас нет страха, потому что вы в вечности и бесконечности, перед которой, ну, даже боги трепещут. И очень важно здесь не потерять любовь и сострадание. Поэтому четыре бесконечных должны быть. Не стать просто равнодушным, смотрящим на вечность и бесконечность, а иметь любовь и сострадание. Очень важно к людям. Поэтому мы должны продолжать медитировать на четыре бесконечные. Иначе будет отклонение, иначе будет ошибка. И как эта ошибка называется? Да, нигилизм, потеря действия во зрении. Вот действие... Интеграцию с относительным терять не надо, даже прикасаясь к вечности и бесконечности. И вот правильные действия в относительном – это всегда любовь и сострадание. Поэтому все святые пребывают выше человеческого, выше двойственных представлений, но они никогда не покидают ни любви, ни сострадания.
Ты есть объект восприятия и наблюдатель, сознание и инерция. Ты являешься чем-то, и ты – ничто, потому что Брахман остается в себе. Нет двух предметов, называемых Брахманом и объективной Вселенной. Они едины, как пространство и пустота. Утонченный, сознательный человек кажется тупым и инертным, когда спит. Так и бесконечное сознание кажется несознательными объектами в этом творении. Бесконечное сознание потом становится сознательными объектами, как спящий человек начинает видеть сны. Это продолжается, пока человек не достигнет освобождения и не осознает, что кажущийся мир был долгим сном. Благодаря сознанию, присущему бесконечному сознанию, оно считает себя несознательным, неподвижным существом. И благодаря тому же сознанию, где-то еще оно считает себя сознательным и подвижным. Как один человек имеет сознательные и несознательные части тела, все осознанные и неосознанные объекты этого творения вместе создают тело бесконечного сознания. Васиштха продолжил. В самом начале творения какая сноподобная видимость возникла в бесконечном сознании, такая она и оставалась, как это творение до сих пор. Однако сознание неделимо и чрезвычайно тонко, поэтому в нем нет многообразия даже сейчас. Творение, существование и разрушение не существуют в видении просветленных, подобных нам. Хотя бесконечное сознание неделимо, оно ощущает в себе два состояния — свободы и несвободы. Сноподобное ощущение множественности называется несвободой, и сноподобное состояние является освобождением.
Итак, когда вы благодаря созерцанию природы ума проникаете в вечное и бесконечное, и вы свыкаетесь жить с ним, и ваш единый обет созерцания — это поддерживать медитацию на вечное и бесконечное, а вечное и бесконечное — это и есть Брахман или путь к нему. Постепенно ваши привычные, обусловленные человеческой кармой, воспитанием и реакциями бессознательного, ментальными паттернами, шаблонами, старыми фобиями, самскарами, все это вытесняется, растворяется. Это и есть процесс викальпакшая, а затем васанакшая. Викальпакшая означает, с вас снимается поверхностная такая стружка, как бы. Концептуальная стружка ума, она счищается пребыванием в созерцании вечности и бесконечности природы ума. Мана наша — это поглубже уже. Это означает, что весь ваш внутренний инструмент, он растворяется в вечности и бесконечности достаточно глубоко. И вы переходите на новый способ восприятия мира. Ваш когнитивный аппарат, ваш оценочно-интерпретационный механизм всех явлений в этом мире замещается видением из вечности и бесконечности. Это великая третья бхуми. Кто-то может сказать, третья бхуми – это все-таки еще не освобождение. И в йога Васиштхи, и других она еще называется как бы сансарной. Это так. Но она великая в том смысле, что после ее обретения уже нет возврата назад, и йогин достигнет освобождения в этой жизни. Или в промежуточном состоянии. Он уже перестал быть ограниченным человеческим существом. Еще глубже, если вы приучаетесь быть в природе ума, как вечности и бесконечности, наступает следующий процесс, называемый васанакшая. Васанакшая означает самое глубинное представление двойственности вашего «я», самые тонкие, фундаментальные идеи о реальности, о бытии и небытии, сансаре и нирване, теле, уме, освобождении и неосвобождении, времени, пространстве, причинности, ходе вещей, причинно-следственных связей. Вот самое глубинное состояние двойственности растворяется. И вот этим самым глубинным состоянием двойственности соответствует васаны. Васаны – это воли, наделенные волей участки сознания, которые были сформированы ранее в прошлом и которые бессознательно априори создают вашу внутреннюю психосферу, вашу внутреннюю реальность пяти оболочек. И они действуют сами по себе, потому что вы раньше на них концентрировались, и они уже заряжены исполняться. Они хотят исполняться. Это как семена, которые хотят прорасти. В них есть потенциал прорастания. Семена достаточно бросить в почву, немножко вода польется, и они прорастают. В них уже есть потенциал. Таким же образом, у вас он есть потенциал. И только чуть-чуть созревают подходящие условия, они быстро прорастают. Поэтому так легко следовать своей карме. Своей карме хочется следовать. Все заметили за этим, да? Ей хочется следить, ей интересно. Например, никому не интересно следовать карме носорога, ястреба, муравья. Это что-то непонятное, чуждое. Карме собаки. Даже карме там, какого-нибудь мирского человека абсолютно с другими интересами. Но своей карме очень интересно следовать. Например, есть карма человека в Африке, футболиста с леворадикальными взглядами. Вам никогда не приходилось следовать таким самскарам? Вас им абсолютно неинтересно. Да? Ничего общего. Есть карма политического обозревателя или финансового магната. Никогда не приходило интереса следовать. Но вот своей карме очень интересно следовать. Это определенный узкий спектр васан, которым хочется следовать априори. То есть без нужды подтверждать их, а без нужды их обосновывать. Просто они такие. И нам кажется, что это нормально, что так все как бы. Ничего подобного, не все. Так только мы. Это именно наш персональный случай, именно наша уникальная конфигурация, и ничто больше. Но нам кажется, что вот так все. И только когда мы сталкиваемся с другими культурами, с другими менталитетами, языком, с проблемами других людей, мы начинаем понимать, как многообразны васаны, самскары, мозаика вообще, и как всего этого много, как уникальна конфигурация каждого. Тогда мы понимаем, моя конфигурация уникальна, это и есть моя карма, это именно есть васаны. Но их так хочется исполнять, потому что мы раньше концентрировались на них и вложили волю, чтобы они исполнялись. Поэтому нелегко идти против васаны, идти против течения. Но васана кшая, которая происходит на стадии вынашивания, очень важна. На переходе между третьей и четвертой бхуми происходит окончательное растворение наших тонких воль, нашей тонкой кармы и наших взглядов на мироздание. И это происходит, если мы продолжаем пребывать в бесконечности, в вечности, естественного ума, если мы не покидаем.
Только бесконечное сознание видит это творение, это разрушение, это пробуждение и это сон. Если бесконечное сознание сравнить с однородным состоянием глубокого сна, то часть его, сравнимая со сном, называется разумом. Этот разум, как индивидуальное сознание, видит себя Богом, демоном и так далее, а также освобождает всех существ из этого многообразия. Когда это осознается, достигается однородность состояния глубокого сна без сновидений. Это считается освобождением теми, кто стремится к освобождению.
Так здесь описываются пути третьей, четвертой и пятой бхуми. Каковы есть садханы упражнения? Есть некоторые садханы, которые мы делаем, которые есть в наших практиках. Это садханы прямого открытия естественной природы ума. И очень важно воззрение и описание созерцания на стадии мананы перевести в нидидхьясану. Чтобы они были переведены из слушания шраваны и мананы, размышления в нидидхьясану, мы должны завершить манану. Мы должны описание воззрения и созерцания, устранив сомнения, перевести в собственное состояние. Это и есть манана. Манана означает, мы перевели в собственное состояние цитаты из книг или слова гуру в собственный опыт.
Внешняя практика. Отправляйся в тихое, уединенное место. Вначале соверши подношение божествам гор и другим властным духовным силой данной местности, с тем, чтобы они... силам, с тем, чтобы они не были потревожены. Скажи им, что ты не будешь беспокоить их». Затем, размышляя о необходимости отбросить желание сансары, спроси себя, какова цель такой привязанности. Не ищи ответа на вопрос о причине этого желания. Представь, что ты, лишенный какого-то бы ни было одеяния, рожден в аду, и при этом кричишь и испытываешь страдания, как будто ты действительно пребываешь там. Потом вообрази, что ты рожден в царстве голодных духов, прета, терзаемый постоянным голодом и желанием. Затем представь, что ты рожден в животном царстве и видишь себя так, ведешь себя так, как это делают звери. После размышляй о том, что ты рожден человеком и окружен множеством слуг, вообрази себе такую жизнь. Вслед за этим представь себя титаном, асура, сражающимся себе подобными. Какова цель всего этого? И, наконец, представь, что ты рожден божеством, дева, и проводишь всю свою жизнь в роскоши и довольстве, не думая о следующей жизни. Какова цель этого? Представь, что ты переходишь из одного царства в другое. Совершай все, что происходит тебе на ум, воображении или видении. Затем попытайся представить, что значит быть божеством-покровителем, или что находишься в чистой стране и обучаешь святых, или вообрази себя пребывающим в тантрическом мире в обществе ситхов, твоих учеников, или сукхавати, либо в другой чистой стране, и передаешь учение Анутара-тантры. Представь, что ты делаешь это на самом деле. И, наконец, раствори все эти видения, чтобы осталось только естественное состояние. Что же осталось? Затем раствори даже саму эту мысль в естественном состоянии так, чтобы совсем ничего не осталось. И тогда ты осознаешь, что все сотворено твоей мыслью, все исходит оттуда. Ты достигнешь то, каким образом все вещи создаются. Ты должен настойчиво выполнять эту практику в течение 3 месяцев или по меньшей мере 1 месяц. В результате ты увидишь, что все создается твоей мыслью. И когда ты окончательно осознаешь это, ты можешь проследить ее источник. Все вещи созданы твоей мыслью и умом. И если ты проследишь источник своей мысли и ума, ты обнаружишь, что он исчезнет. Он исчезает и возвращается к своему природному состоянию.
Кто не выполнял эту практику? Достаточно много. Это практика 6 миров сансары. Нет, я не про 3 месяца вообще. Не получал передачу, не выполнял день хотя бы. Тоже день, да? Надо будет выполнить, может, даже пока мы здесь, можно будет выполнить. Практика 6 миров сансары. Для того, чтобы понять, что все создается умом, а затем, чтобы ум втянулся и начал растворяться в своей природе.
Это предел. И каждая отдельно взятая вещь является зависимой от ума. Вся мирская жизнь, все существа в 6 мирах, все находятся в одинаковом положении. Целью этой практики является прекращение всех желаний мирской жизни, осознавание того, что все это создано нашим умом. Мир подобен обычному уму. Все человеческие существа имеют одно мировоззрение, одну карму. То же относится и к существам в других мирах. Они имеют общее кармическое видение мира.
Лока-дришти. Лока означает измерение. Дришти означает видение, взгляд. Лока-дришти — это термин, используется для обозначения мистического взгляда, мирского кармического видения. Есть еще термин лоукик-дхарма, лока-тантра, то есть учение, путь этого мира, вот этой локи, этого измерения. Это касается мирских наук даже, мирских тантр, мирских текстов и вообще человеческого пути, человеческого мировоззрения. Чтобы достичь освобождения, нам надо понять изъян такого видения, изъян такого пути, убедиться в том, что он ведет к страданиям, и затем обрести джняна-дришти, потому что такое видение – это когнитивные искажения, обусловленные впечатлениями прошлой кармы. Джняна-дришти формируется передачей от гуру, гуру-йогой, прямым видением, знанием священных текстов, рассуждением юкти, изучением философии, получением благословений и собственными усилиями в созерцании, в медитации. Рано или поздно вы придете к джняна-дришти. Вы замените свой лока-дришти на джняна-дришти, если еще не заменили. Это неизбежно, если вы прилагаете усилия. Возможно, кто-то обретет джняна-дришти через философию, кто-то через юкти, кто-то через медитацию и созерцание, кто-то через преданность самоотдачу гуру-йоги больше. Возможно, кто-то через вивеку и вайрагью. В конечном счете, все это должно слиться в одно, и это должно дать определенный эффект, а парокшаджняну. Парокшаджняну заработать легко, для этого надо хорошо изучить тексты философии Адвайта Веданты. Ну а парокшаджняна обязательно сопровождается процессами викальпакшая, мананаша и васанакшая. Вот эти три обязательно должны присутствовать.
Практика для ума. Это методы прямого вхождения в естественное состояние. Описанные выше методы являются материальными путями введения тебя в естественное состояние. Ниже даются 9 методов прямого введения тебя в это состояние. Первые 3 метода идут под названием «Откуда это исходит, куда, где находится и куда уходит».
Это аналитические методы, которые существуют в таких учениях, как праджня-янтра, для вхождения в природу ума методом юкти, методом анализа.
Приняв пятиконечную позу тела и удерживая ее, постарайся проследить источник мысли и обнаружить, каково естественное состояние – материально, видимо или невидимо. Тебе следует проследить это. Ты не сможешь обнаружить, где находится этот объект или кто пытается найти его. Тогда ты делаешь такую попытку, ты теряешь все. Ты начинаешь приходить к осознанию пустого ума, подобного небу. Исследование обычного мирского взгляда на вещи. Когда ты достигаешь этого видения, ты можешь попытаться устранить его, но ты ничего не обнаружишь. Что бы ты ни делал, невозможно сделать что-либо с этим пустотным естественным состоянием. Даже когда все мысли прекращены, остается очень яркое и ясное ощущение присутствия, которое пустотно. Оно именуется ясным естественным умом.
Очень яркое, ясное, естественное состояние, которое пустотно. Когда вы хотя бы раз его испытали, ваша задача – попытаться утвердиться в этом безопорном, пустотном состоянии через памятование. Это называется пустотное памятование. Пустотное памятование отличается от самоосвобожденного памятования, потому что в самоосвобожденном памятовании у вас есть памятование о том, как высвобождаются концепции благодаря пребыванию в осознанном наблюдении, в состоянии свидетеля. Но пустотного памятования как такового еще нет. И опыта пребывания в пустотной ясной природе ума нет. Пустотное памятование характерно для третьей бхуми. И когда вы обретаете пустотное памятование, вы обретаете третью бхуми.
Если бы вещи были независимыми и самоподдерживающимися, тогда бы путем исследования всех своих видений, как описано выше, ты мог бы обнаружить их природу. Но когда ты практикуешь этот метод, хотя видения и приходят, как обычно, твое понимание иное. Ты осознаешь, что все видения являются иллюзией. Ты постигаешь природу бесконечной, непрекращающейся иллюзии. Исследование того, куда идут отражения, — это пятый метод. Видения приходят в ум. Но где они появляются и кто их воспринимает? Кто ощущает печаль и счастье? Если вы внимательно вглянетесь в ум, вы обнаружите, что все создается умом. Но также вы обнаружите и то, что похоже, и сам ум не имеет независимого существования.
Пристально взглядываясь в источник возникновения мыслей, источник возникновения идей, видений, в источник восприятия, мы обнаруживаем, что таким источником является ум. Но когда мы пристально пытаемся вглядеться в ум, то обнаруживаем, что и сам ум пустотен. Это означает, что все видения, мысли, идеи состоят из ума, а сам ум пустотен и не имеет опоры, безопорен. То и все мысли, идеи и восприятия также пустотны и безопорны. Мы должны выполнять эту практику до тех пор, пока нас не охватит прозрение и глубокое понимание. Когда нас охватывает понимание, у нас появляется ликование, связанное с переживанием свободы сознания, которое больше не окрашивается всеми мыслями, идеями и восприятиями. Мы обнаруживаем на собственном опыте пустотность всего переживаемого, а также безопорность самого ума. Как Будда однажды сказал, строитель этого дома найден, и он разрушен, и он больше не сможет заточить меня в клетку. Строитель этого дома – это и есть ум и антахкарана. Когда вы обнаруживаете, как ум строит себе концептуальную, шаблонную какую-то ограничительную клетку, и как он этим занимается из жизни в жизнь, и в этой жизни через оценки, интерпретации, суждения и цепочки мыслей, но при этом это легко прекратить методом самоосвобождения, у вас больше нет никакого желания создавать такую ограничительную клетку из шаблонов. У вас есть желание быть в свободе, и вы сразу же им пользуетесь. И вы смеетесь раньше, как вы этого не замечали. Это подобно тому, как вы обнаруживаете, что это такая детская работа ума. А взрослую работу ума – быть в бесконечной и вечной природе.
Однако, если ума не существует, кто дал все названия и вызвал причины бытия? Следовательно, ум должен существовать, а все остальное существует зависимо от ума. Ничто не существует независимо от ума. Ничего не существует вне пределов естественного состояния. Земля не является независимой от естественного состояния. Камень не является независимым от естественного состояния. Видения также не являются независимыми. Все является видением естественного состояния.
Сахаджа – естественное состояние, то, что рождено вместе с нами, то, что предшествовало рождению, это другое имя Шивы. То есть Сахаджа – это одно из имен Шивы. Дататрия. Шива – это естественная природа осознавания, лежащая в основе и нашего ума, ума у всех живых существ и всего мироздания. и мы обнаружим, что ничто не существует само по себе, ничто не является независимым, вот что, все из него исходит. Это не значит думать, что все из моего ума именно исходит, из моего персонального ума, не из персонального. Мы говорим об уме Шивы, который есть внутри нашего «я», вот что такое сахаджи. Но по отношению к уму Шивы, к нашему естественному состоянию одновременно, ничто не является независимым. Все является зависимым от него. И вот Шива является сватантра. А все объекты, горы, реки, моря, луна, солнце и прочее, являются асватантра. Асватантра означает не самозависимыми. Шива самозависим. А любые объекты не самозависимы. Самозависимы означает не нуждается в поддержке, не опирается ни на кого. Абсолютный суверен своей воли в самопроявлении, в самоподдержании, в самосуществовании. И вот этот Шива и есть сахаджа внутри нас.
Естественное состояние подобно единичной точке. Естественное состояние подобно воздуху, в котором летают птицы, никаких следов не остается. Если ты поймешь этот момент, ты достигнешь осознания того, что естественное состояние является Творцом всего, Царем Творцов. Постижение без мыслей или слов — это шестой метод. Кто-то может сказать, что если это естественное состояние действительно существует, тогда оно должно где-то проявиться, но ничего не проявляется, и, следовательно, естественное состояние не существует. Оно никогда не оставляет следа в прошлом, настоящем или будущем.
Когда вы ищете естественное состояние, вы вначале чувствуете себя охотником, который охотится на некую птицу, но эта птица не имеет ни имени, ни формы. Ее даже сложно обнаружить. Что вы гонитесь за миражом. Да, типа того, принеси то, не знаю что. Но со временем, когда ваша интуиция очищается и пробуждается, вы приноравливаетесь, и вы немножко понимаете, что да, именно таким оно и должно быть. Потому что если оно будет иметь какое-то конкретное проявление, имя, форму, осязательность, будет чем-то рожденным, сфабрикованным, появляющимся, то значит оно будет и разрушимым, и исчезающим. Именно такое, оно очень неуловимое. Оно на грани то ли есть, то ли нет. Но когда ваша интуиция очищается, вы начинаете чувствовать в этом глубину, свободу, блаженство, целостность, самодостаточность. И вы понимаете, а так вот оно какое. Оно действительно вот никакое. Пустота, но проявляется. Невидимое, но переживается. Его невозможно сделать, но все действия исходят из него. Если ты к нему стремишься, ты в него не попадешь. Но оно основа всех стремлений. Вы начинаете понимать его тончайшую парадоксальную природу. И само это понимание одно дает ощущение радости, ананды, свободы. И вы вовлекаетесь в эту радость, ананду, свободу, в этот поиск и охоту за этим естественным осознаванием.
Но хотя естественное состояние не проявляется, оно всегда здесь. Это осознавание невозможно охватить мыслью, его нельзя назвать или обозначить буквами. Если ты попытаешься передать его с помощью звуков или знаков, ты не сможешь проникнуть в природу этого осознавания. Что бы ты ни делал для того, чтобы исследовать или изучить это таким образом, ты всегда будешь напоминать немного пробующего сахар немого. На вкус.
Немого.
Пробующего сахар на вкус. Он может определить вкус, но описать этого не в состоянии. Также и природу этого Осознавание невозможно постичь мыслью или познать с помощью слов. Если ты поймешь это, то ты достигнешь осознавания естественного состояния без посредства речи или мысли.
Так проникнуть в природу осознавания вы должны без посредства мысли, логики, чего-либо другого. То есть вы должны выполнить работу с логикой, юкти, философией и мыслью и получить определенный опыт. Но затем вы их должны отставить и попробовать проникнуть в природу осознавания прямо, без логики, без мыслей, без знаков, без указаний и концепций. Один ученый, который изучал традиции недвойственности, в том числе и дзен, изучал несколько лет, писал монографию, пытался защищать кандидатскую диссертацию или, может быть, докторскую. В конце концов, сильно разочаровался. Он надеялся получить какую-то логичную философскую концепцию, но пришел к тому, что все это вне ума. И все это непостижимо умом, и все это парадоксально. И он затем написал такую статью: «Да что это вообще такое? Ты есть я есть ты, ха-ха-ха». И в большом разочаровании, то есть он крутился вокруг этого учения, он хотел мощный ум создать, мощную опору исследовательскую для изложения, но потом он пришел, что это вне ума, вне концепции постичь невозможно. А поскольку это не, он не медитатор, и у него мастера не было, он изучал только тексты, он почувствовал, что он как половник, который переносит еду, но сам ее не пробовал. Что он пытается лизать банку с медом, а мед внутри. И у него произошло сильное разочарование, сильный как бы срыв, что дело всей жизни интеллектуальной, которую он посвятил, он не смог понять то, что он изучал. Если бы у него был мастер, он бы ему указал, что это надо изучать не умом. И вот вы должны проникать не умом. Умом даются объяснения, но проникать надо не умом. И вы должны не прекращать эти попытки проникнуть не умом каждый день. И вот такие попытки проникнуть и не умом и есть начало созерцательной садханы. И постоянное созерцание – это проникновение не умом. Атмавичар – вне ума. Трая санкальпа – вне ума. Санкальпа пространства – вне ума. Божественная гордость – вне ума. И все созерцание – это вне ума.
Естественное состояние не имеет существования, поскольку оно нематериально. Это седьмой метод. Естественное состояние не имеет существования, поскольку нет никакой возможности устранить его. Оно не может ни существовать, ни не существовать. Также естественное состояние не находится вне существования и несуществования. Нет никакого места, где оно могло бы пребывать, поэтому природа ума находится полностью вне каких-либо пределов. Если ты понимаешь это, то ты понимаешь и великий, беспредельный ум вне четырех пределов. Поэтому тебе не за что цепляться. Если ты цепляешься за вещи, ты должен связать их одним из этих четырех пределов. Постижение, которое вне мысли и без названия. Восьмой метод. Естественное состояние полностью вне мысли и объектов мысли. Ни в коей мере оно не является объектом мысли. Ты не можешь указать на него. Что бы ты ни делал, с ним ты ничего сделать не сможешь. Как бы ты ни пытался вернуться к источнику мыслей с тем, чтобы исследовать его, ты не сможешь найти ничего. Ты просто вернешься к природе самого ума. Он не отделен ни от объекта, ни от субъекта, ни от названий, и никакая мысль не может постичь его природу. Если ты поймешь это без помощи мыслей, ты постигнешь ум без названия, вне мыслей. Постижение спонтанного ума без действия. Девятый метод. Даже если ты не исследуешь или не изучаешь что-либо, естественное состояние всегда пребывает с тобой с самого начала, не имеющего пределов. Нет ничего, что можно было бы потерять, и ничего, что можно было бы найти. Если ты будешь искать в себе, сможешь ли ты найти это? Поэтому ты не должен и говорить об исследовании природы ума. С самого начала она была с тобой, и никогда она не была отдельной от тебя. Другие существа также не могут увидеть природу твоего ума. Она всегда является самопорожденной. Если ты постигнешь это, ты постигнешь чистую основу естественного состояния.
Итак, природа ума – это основа жизни всех живых существ. И наше мнение о ней, наши поиски о ней, наше усердие в ее постижении ничего не меняют в отношении самой природы ума. Другой вопрос, что она может быть либо обнаружена нами с пользой для нас, либо не обнаружена, да. Но сама природа ума, которая есть атман, она вечно существующая, она преждерожденная, чем мы, и наше отношение к ней не влияет на нее, наша медитация не влияет на нее. Она влияет на знание нашего эго и ума о ней. Мы не улучшаем атман практикой и медитацией, садханой и мантрой. И мы не ухудшаем его каким-то поведением, мирским даже. Природа ума не терпит изъяна. Но наша способность ее постигать может либо развиваться и улучшаться, либо ухудшаться. Это так. В относительном смысле наше постижение природы ума может либо развиваться, либо ухудшаться. Но сама природа ума не зависит от этого. Она всегда существует так же, как существует сердце или какие-то внутренние органы. Они, естественно, существуют с момента рождения. Мы не создаем природу ума медитацией, также мы не создаем внутренние органы медитации. Но внутренние органы могут быть обнаружены благодаря рентгену, например, УЗИ, томографии, компьютерной томографии. И тогда мы можем понять, что-то увидеть. Таким же образом, природа ума может быть обнаружена медитацией, созерцанием, очистительными практиками. И тогда мы можем извлечь пользу из природы ума. И вот освобождение – это когда мы можем для себя в этой относительной жизни, как относительная личность, человек, сформированный кармой, можем из природы ума извлечь пользу. Те, кто могут извлечь пользу из природы ума, ну, считаются освобожденными. Кто не может извлечь пользу, они все равно обладают природой ума, но они являются дживатманами, которые связаны с сансарой, поскольку они проигнорировали свою освобождающую пользу природы ума и не воспользовались ею. Таких называют заблуждающийся атман, дуратма. Еще называют убийцей атмана или убийцей брахмана. В том смысле, что но их пренебрежение своей природы ума таково, что это как... Ну, они убивают в себе божественное начало. Они игнорируют его, вместо того, чтобы развивать его и пользоваться им. Но при этом и у тех, и у других все равно их божественное начало, их природа ума остается неизменной. Не терпит ущерба, не терпит убытка, не терпит прибытка. Она пурна, совершенная, то есть не прибавить, не убавить. В этом смысле атман собаки, атман кошки, атман ситха – это один и тот же атман. Но в плане энергии, энергия кошки и собаки такова, что она вращается в сансаре. Энергия постижения ситха такова, что он свободен от сансары. Они пошли разными путями.
Исследование того, откуда исходит естественное состояние, где оно пребывает и куда уходит. В этой части практики ты вначале пытаешься обнаружить, откуда исходит естественное состояние и кто исходит. Метод состоит в том, что когда возникает незапланированная мысль, следует задаться вопросом, исходит ли она от существования или от несуществования. Всмотрись, проникни туда, откуда она исходит. Если ты думаешь, что она исходит от существования и внешних областей, например, от земли, гор или домов, или из внутренних областей тела или мозга, тогда исследуй каждую из версий отдельно. Тщательно исследуй все это. Если ты сделаешь это, где ты сможешь обнаружить источник? Второе. Ты можешь подумать, что она исходит из пустого пространства. Но если это так, то где источник в пространстве? Этот источник должен быть источником элементов. Но если ты посмотришь на воздух, огонь, землю или воду, ты не сможешь найти там своих мыслей. Если ты будешь исследовать это таким образом, ты все равно не сможешь обнаружить, откуда они исходят. Естественное состояние подобно ветру, который внезапно налетает ниоткуда. Поэтому просто всмотрись в естественное состояние. Является ли оно чем-то материальным? Имеет ли оно цвет? Как оно выглядит? Можешь ли ты обнаружить что-либо относительно него? Ничего обнаружить невозможно. Внезапно ты теряешь и субъект, и объект. И это именуется бесконечным видением.
Когда мы говорим «брахман», мы имеем в виду абсолютное сознание, которое является всем, содержит в себе все. Когда мы говорим «атман», мы имеем в виду, что брахман здесь, что он как-то локализован вот прямо в нашем сердце. Это нечто более близкое и родное, хотя разницы нет. Атман – это брахман, который внутри нас. Брахман – это все, а атман – он здесь. Когда мы говорим «естественное состояние», «сахаджа», это означает, что мы начали постигать атман как свою основную базовую природу. Атман-то есть у каждого, даже у кота. Но вот есть ли у кота сахаджа? Сахаджа означает, мы включились в процесс постижения атмана и начали открывать, что он естественно присущ, и мы его осознаем как собственное переживание. И вот брахман абсолют, атман как внутриприсущий брахман и сахаджа как переживание своей внутренней, вместе рожденной, безусильной реальности, вот это разные уровни постижения абсолютной истины. Считается, что существует адисахаджа. Вот адисахаджа – это сам абсолют, сам брахман, который постигает сам себя в его глубине. Даршан сахаджа – это то, что передает гуру во время прямого введения или объяснения ученику. Это постижение, которое загорается, зажигается в уме ученика благодаря передаче. И пурна сахаджа. Пурна сахаджа – это то, что мы реализуем внутри себя во время прозрения, во время достижения определенной практики, определенной стадии созерцания. Пурна сахаджа означает, наше созерцание, наше осознавание достигло глубины, что оно достигло совершенства и даровало нам освобождение. Это значит, круг завершен. Тот великий, запредельный, потусторонний брахман в нашем теле полностью пробудился, полностью осознал себя как атман, атман осознал себя как естественное состояние, и это состояние пережито нами в полноте, и оно проявилось в виде энергии, пробужденных иллюзорных тел, различных шакти, и оно освободило нас от связанности кармы. Вот это пурна-сахаджа. То есть пурна-сахаджа – это три пробужденных тела реализовать, например. Пурна-сахаджа – реализовать полноту шакти, джняна, ичха, крия. И мы сначала идем от осознания Адисахаджа как брахмана к передаче, к прямому видению, переживанию сахаджи некоторое время, даршан сахаджи, то есть получению даршана, и затем выращивание пурны сахаджи.
Где оно пребывает и кто там пребывает? Мы должны исследовать эти вопросы. Если ты думаешь, что естественное состояние существует, то где оно сейчас? Если ты возьмешь любую материальную вещь и исследуешь ее, ты дойдешь до атомов, и в конце концов вещь исчезнет, став подобной небу. Ты не можешь найти место, где бы эти предметы пребывали. И если ты не можешь найти место, где они пребывают, то кто пребывает там? Остается лишь ясность, которая будет пребывать с тобой. Если ты попытаешься узнать, кто пребывает в обоих мирах, ты не сможешь обнаружить ничего ни со стороны объекта, ни со стороны субъекта. При отсутствии мыслей и слов остается лишь присутствие ясности и света. Это присутствие отличается большой ясностью. Соотносительно с путем оно именуется светом практики, и соотносительно с результатом оно именуется непрекращающимся естественным состоянием. Куда оно уходит и кто уходит туда? Через некоторое время ты должен будешь задаться вопросом, куда уходят мысли. Если ты будешь исследовать на внешнем плане, ты не сможешь обнаружить место их назначения.
Обычно мы не склонны исследовать, откуда приходят мысли, куда уходят мысли. Мы склонны просто думать, да? А иногда даже с эмоциями. Но вот когда мы просто думаем и захватываемся потоком ума, а еще и подключаются эмоции, в этот момент мы подобны мирскому человеку. Садху действует по-другому. Он склонен думать, откуда пришли эти мысли. Он не подпадает под мысли, под их влияние. Он думает, откуда у меня вообще такие мысли? Он начинает анализировать. И опытные монахи этим отличаются, опытные садху. Если возникает раздражение, они думают, так, откуда это раздражение? Они исследуют его. Это не, мне не присуще, это нечто неестественное. Они думают, может быть, какое-то планетарное влияние. А может быть, в этом круге поля есть человек с раздраженными вибрациями, я просто считываю и просто на себя накладываю. А может, какой-то кармический кредитор активировался. Вот так более продвинутый практикующий начинает уже так отстраненно анализировать. Он не подпадает под раздражение. Он анализирует, откуда они приходят. Он как бы взглядом тонкого осознавания, астрального, духовного зрения прощупывает с таким вопросом, кто, откуда, что это такое вообще. Но еще более опытный садху даже этим не занимается. Ему все равно, откуда они приходят. Ему все равно, куда они уйдут. Он пребывает в бесконечности и вечности сахаджи. И тогда все эти вибрации, подобны вору в пустом доме, едва возникнув, они освобождаются. Также другой способ отношения к мыслям – узнать, куда они уходят. У меня был гнев, у меня была зависть, у меня была ревность, у меня была гордость. У меня были определенные концептуальные убеждения. А куда они ушли? И задавались таким вопросом. А что осталось? Когда вы отслеживаете процесс ухода мыслей, вы обнаруживаете, что в чистом остатке у вас осталась неуловимая естественная осознанность. И когда вы ее исследуете, это и есть сахаджа. Таковы методы обнаружения естественного состояния. И в нашей традиции есть анава-йога. Очень уникальные методы анава-йоги, которые следует выполнять, чтобы отточить свой путь обнаружения естественной осознанности. И если вы ее выполняли, ее надо по-настоящему проработать, всю завершить в ретритах или в повседневности, так, чтобы не оставалось никаких сомнений.
все просто исчезает. Даже если бы ты мог обнаружить что-либо, ты должен был бы спросить, кто уходит. Когда ты пытаешься выяснить это, все исчезает. Это самоисчезновение, это самоочищение. Ты ничего не делал, но иллюзия была устранена. Ты не пытался совершить очищение, а также ты ничего не делал с чистым восприятием. Все проявляется спонтанно и самоосвобождается в пустоте.
Все проявляется спонтанно и самоосвобождается в пустоте для того, кто обнаружил сахаджу и кто всегда в ней пребывает. Почему? Кто может сказать? Да, это природа сознания. Она обладает таким свойством. Тогда самопроизвольно происходят процессы карма-нишпатти, освобождение действий. Вы что-то сделали, но если вы в сахаджи, то, что вы сделали, не несет кармической реакции, а освобождается. При условии, что вы по-настоящему объединили сахаджу с действием. Бхава-нишпатти, у вас произошла эмоция, образ тонкого тела, тонкий мистический опыт. Но оно освобождается, поскольку вы в естественном осознавании, и сахаджа выше, чем бхавы тонкого тела. Джняна-нишпатти, у вас произошел опыт пустоты, опыт переживания ясности очень глубокий, опыт прозрения. Но поскольку сахаджа еще выше, даже это освобождается. Когнитивные акты, акты, устанавливающие вашу идентичность, с чем вы себя идентифицируете, все это тоже освобождается. И вот эти три процесса, карма-нишпати, бхава-нишпати, джняна-нишпати, это растворение, высвобождение и растворение благодаря простому пребыванию в сахаджи. Вы особенно ничего не делаете, но все подлежит самоосвобождению и растворению. Вся ваша карма, вся ваша активность, все ваши ложные идентичности, все ваши ментальные, концептуальные активности, все ваши восприятия, все сгорает в огне сахаджи, при условии, что вы неуклонно поглощены ею.
Относительно пути это именуется без следа действия. Ты должен с большим усердием исследовать, куда уходят мысли. Подобно тому, как ветер исчезает, они просто исчезают в пространстве. Они самоосвобождаются. Когда ты постигнешь это, ты увидишь естественное состояние, свободное от всех привязанностей. Обычно мы считаем, что именно наш ум вечно занят мышлением. Но если ты задашься вопросом, откуда он исходит, куда идет и где пребывает, ты не сможешь обнаружить никакого места. Это именуется разрушением здания ума.
Говорят, что есть такая поговорка: если вы берете палку, рядом с вами собака, бросаете палку, собака смотрит на палку и бежит за ней, чтобы схватить и принести. Но если лев, и вы при нем бросаете палку, лев не смотрит на палку и не бежит за ней. Он смотрит на того, кто бросил палку. И бежать придется тому, кто бросил палку. И вот лев в этом смысле – это олицетворение сахаджи. А собака – это олицетворение поверхностного ума. Когда мы открываем сахаджу, мы обнаруживаем внутри себя такого льва. Никто не видел, чтобы лев бегал за палкой, да? Как собачка. Никто не дрессировал так льва, бросил фас, принести опор. Не бывает таких львов, в принципе. У него другая природа, другая бхава. Таким же образом, когда вы открываете состояние сахаджи, вы больше не обращаете внимания на мысли, а вы обращаете внимание на источник мыслей, и все мысли сами, естественно, прекращаются.
Когда ты приходишь к этой природе, нет нужды исследовать или делать что-либо. нет никакого действия и нет ничего, что нужно делать. Это слияние света и пустоты, и в этом великая природа естественного. Достижение этого состояния именуется прямым познанием естественного состояния. На этом заканчивается предварительная практика.
Итак, предварительная практика в учении Антара Тантры, в учении Лай-йоги означает, что вы завершили методы созерцательного присутствия, получили опыт сахаджи, вошли в состояние сахаджи, отсекли сомнения и утвердились в ней. Это означает, в праджне-янтре вы прошли раздел созерцания. Раздел созерцания – это предварительные практики вхождения в природу ума, концептуальные, неконцептуальные, с помощью санкальп, когда вы рано или поздно входите в сахаджу и отсекаете все сомнения, утверждаетесь в пребывании в ней. И далее наступает более глубинная, более глубокая работа. Это практика Махавакья Ахам Брахмасми, садхана божественной гордости, и практика мудр, таких как Пучари, Чачари, Шамхави, Крама Мудра, Пхайрава Мудра. Практика пространства. Это то, что позволяет сахаджи созреть до полноты высшей реализации. И если вы еще не обрели уверенность в природе ума, то день за днем, вновь и вновь, следует выполнять предварительные практики, такие как созерцание 12 санкальп, практики анава-йоги, концентрация, медитация Махашанти, аналитические медитации на природу ума, изучение учения праджни-янтры, с тем, чтобы обнаружить сахаджу, отсечь сомнения, утвердиться в ней.